А правда, что вы представляете рептилоидов?
Вы можете прокомментировать ваши отношения с масонами и иллюминатами?
У вас нашли учебник по хиромантии. Вам не стыдно?
Без комментариев. Подробности узнаете в моем интервью.
Неправильные гости в подкасте «Неправильные эксперты». Слушайте и погружайтесь в мир насилия, тотального контроля и пропаганды вместе с неправильными гостями неправильных экспертов.
Вы, наверное, слышали про кучу уголовных и административных дел, где решения суды выносят на основании различных экспертиз. В случае, когда мы говорим про экстремизм или деструктивные культы, то здесь отдельно выделяются лингвистические экспертизы, которые помогают понять, в каком контексте и какими смыслами были загружены высказывания, тезисы и речи обвиняемых. И в нашем выпуске «Неправильных гостей» мы пригласили филолога-традиционалиста и судебного эксперта по всему неправильному, кандидата филологических наук и сотрудника Башкирского государственного университета Елену Кислову.
Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, слушатели. Я только сразу поправлю вас, Михаил, потому что у нас уже университет не называется так, как вы сказали, а он теперь у нас называется Уфимский университет науки и технологий, потому что он теперь объединился с авиационным университетом. Это теперь огромный университет, 5-й по величине в стране.
Хорошо. Спасибо. Вопросы наши гости будут задавать, как всегда, социальный психолог Михаил Вершинин, это я, и социолог Сергей Бредихин.
А это я.
Из маленького университета.
Из маленького университета.
Из маленького университета.
Ну а чтобы после этого выпуска Елена не писала экспертизу товарищу майору про наш подкаст, давайте послушаем дисклеймер.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации, вашей религиозной картине мира и вашей вере. В этом выпуске упоминаются иноагенты, ЛГБТ, культура самоубийств, запрещенные террористические и экстремистские организации, особенности специальной военной операции и другие сложные темы. Если вам нет 18 лет, то это выпуск не для вас.
Елена, если позволите, то самый первый вопрос, такой глупый, но тем не менее. Филолог-традиционалист, что это вообще означает? Это значит филолог, не попавший под тлетворное влияние Запада или что-то другое?
Вопрос, конечно, хороший. Но дело в том, что филологическая наука, как любая гуманитарная дисциплина, она развивается точно так же. Вообще в обществе у нас принято считать, что развиваются только точные дисциплины. Понятно, да, инженерные, там, химия и так далее. Естественно, научно. А вот гуманитарные дисциплины, они как-то так на задворках, в общем-то, вроде бы в них ничего не происходит. На самом деле это, конечно же, не так. И все дисциплины гуманитарные, в том числе, конечно, филология, развиваются очень быстро, бурно, следуют за временем. И сейчас с развитием искусственного интеллекта, который продуцирует огромную массу текстов, не только картинок, эти вот проблемы, они выходят на первый план. И наука, я имею в виду филологическую в данном случае науку, она тоже пытается приспособиться, и поэтому использует массу инструментов, которые не использовала никогда раньше. Я, конечно, представилась как филолог-традиционалист в шуточном ключе, потому что для целей лингвистической экспертизы, так как ее понимают сейчас и правоохранительные органы, заказчики, там нужны знания основательные и знания методов фундаментальной науки. Потому что вот вы, коллеги, тоже ведь знаете прекрасно, что вот есть социальный психолог. Если раньше такого не было, то теперь есть социальный психолог, есть там различные другие специализации и у психологов, и у филологов. Есть у нас психолингвисты, да, есть у нас сейчас всякие другие такие специалисты, которые используют методы точных наук, методы социальных наук. И чтобы вот более-менее прояснить ситуацию, я и назвалась филологом-традиционалистом.
Ну, без радуги, это уже хорошо. У нас только правильные.
Да, без радуги.
У нас правильные только гости. А вот когда говорят про суды, лингвистическую экспертизу обычно воспринимают как некое оружие там, в руках прокурора или других обвинителей. А это ведь прежде всего лингвистическое исследование. Можете нам немного объяснить, что такое лингвистическая экспертиза и как она проводится?
Вы знаете, несмотря на то, что в последнее время лингвистическая экспертиза, она стала такой, ну, как сказать, известной, популярной, и действительно она используется именно как аргумент и, как правило, в руках обвинения, это в процессах, которые стали известны, которые у всех на слуху. Там такая экспертиза действительно используется как доказательная база, основа доказательной базы при обвинении. Между тем, вы совершенно правы в том смысле, что, как и любая другая экспертиза, лингвистическая экспертиза — это прежде всего исследование. И исследование каждый раз получающее нетривиальную задачу. В чем проблема? при изготовлении, собственно говоря, лингвистического исследования или лингвистической экспертизы, а в том, что есть, ну, так сказать, методологическая проблема прежде всего и проблема с материалом. Методологическая проблема заключается в том, что в связи с тем, что материал каждый раз разный, конечно, есть виды, так сказать, текстов, речевых произведений, которые исследуются, но тем не менее задачи очень разнообразные могут стоять, и материал очень разнообразный, и поэтому одного общего лекала и одного общего методологического подхода к этим текстам невозможно выработать. Каждый раз приходится подбирать методы, методологию, приходится подбирать какие-то, ну, аналоги, скажем, да, и даже выстраивать определенные исследования для своего заключения. Это все зависит от задач, которые ставятся перед экспертом. Но на самом деле лингвистическая экспертиза, она способна и человеку, так сказать, ну, и помочь и в обвинении, но и в оправдании. И даже в моей практике такие случаи были. Лингвистическая экспертиза активно используется. Это очень большой диапазон дел, в которые могут быть привлечены эксперты-лингвисты или специалисты-лингвисты. Что такое эксперт-лингвист? Ну, это человек, который обладает специальными филологическими знаниями. И базовый навык, который при этом требуется, базовая компетенция — это умение анализировать текст. А это, кстати говоря, компетенция, которая, вообще-то говоря, не у многих она есть, к сожалению. Не все умеют читать тексты. То есть читать-то мы умеем, но не все могут это интерпретировать правильно. Это во-первых. А во-вторых, правильно доказать, почему ты так понял, почему то или иное содержание находится в тексте, на каком основании вы делаете такой вывод. И как выясняется, один и тот же текст, собственно говоря, становится камнем преткновения именно потому, что разные люди его по-разному понимают. Возникает конфликт интерпретаций одного и того же текста. Что такое лингвистическая экспертиза? Экспертиза, которая пытается установить действительное содержание того или иного текста. В каких случаях она используется? Огромное количество. Ну, во-первых, это все вопросы, которые связаны с содержательной стороной текста. И это довольно часто бывает. Вот буквально перед эфиром позвонил адвокат, которому нужно было установить, что такое условная стоимость произведенных работ. Как можно понять, что такое условная стоимость? Он говорит, а как это? Это точная стоимость или это не точная стоимость? А если она условная, то при каких условиях она условная? То есть вот интерпретация буквально одного слова, уже от этого зависит смысл текста. Интерпретация, например, даже предлогов, которые используются в тексте. Ну, например, в тексте договора или в тексте закупочной документации. Документы там могут быть поданы с такого-то числа по такое-то число. Вот это по, вот это крайнее число, оно туда входит или не входит? Вот это по, допустим, 15 марта. Вот это 15 марта, в это время еще можно подавать документы или уже нельзя? И есть разночтение. То есть это интерпретация деловых текстов, это интерпретация текстов договоров, это сличение содержания, например, каких-то деловых документов, где один пункт может запросто противоречить другому или исключать его. Это очень большой пласт, объем текстов, когда есть договоры взаимосвязанные. Ну, например, вот у меня было дело, в котором фигурировали договоры под залог. Вот когда деньги берут под залог имущества, там же заключаются два типа договоров. Это один договор ипотеки, а другой договор залога. Вот эти вот договоры, они друг другу не должны противоречить ни в какой, так сказать, степени. И это очень кропотливая работа, огромные договоры, которые нужно сличать, именно содержательную сторону рассматривать. Другой вариант – два экземпляра договора у заказчика, у исполнителя. И эти варианты могут, например, в каких-то деталях не сходиться, как выясняется. И эти детали, они могут оказаться весьма существенными. Там фирмы, люди терпят многомиллионные убытки из-за того, что договор составлен либо неправильно, либо подменен, например, и есть трансформация текста какая-то.
Это прям настоящий детектив, как Елена рассказывает. Триллер, детектив и расследование.
Да, это лингвистический детектив, когда нужно восстанавливать по крупицам. Вот вы знаете, это же бытовые очень огромное количество моментов, и люди, кстати говоря, не знают, что могут, ну, привлечь такого специалиста для того, чтобы разъяснить вот эти вот моменты. Один из самых первых случаев у меня было на исследование предоставлено нотариально заверенное завещание, которое составил местный нотариус, не очень хорошо образованный. У него были проблемы с грамматикой и с постановкой запятых. И в результате получилось в точности, как в мультфильме «Казнить нельзя помиловать». Таким образом, получается, что лингвистическая экспертиза – это не столько и не только оружие в руках правосудия, например, сколько действительно исследование, которое может помочь, ну, в очень разных ситуациях, в том числе, как мы говорили про нотариуса, в бытовой ситуации совершенно. И, естественно, когда еще применяется лингвистическая экспертиза, в каких ситуациях? Не только чтение документов. Это может быть ситуации, которые связаны с различными видами взаимоотношений между людьми. Ну, например, это могут быть отношения не неприязненные, которые выражаются как раз в текстах. Это большой пласт очень исследований, когда к услугам эксперта-лингвиста или за помощью к эксперту-лингвисту обращаются люди, например, посчитавшие, что их обидели. Обидеть можно каким образом? Можно оскорбить, что-то сказать такое, что человека глубоко ранит. При этом тот, кто этот текст произвел и опубликовал его или произнес публично, не всегда считает, что он оскорбил человека или считает, что он действительно дал ему негативную оценку, но такая негативная оценка является просто субъективным мнением, а вовсе не оскорбительным высказыванием. И вот этот конфликт интерпретаций, он, собственно говоря, возникает и в этой ситуации. Угу. И задача эксперта, лингвиста – поставить точку в этом споре обиженным и тем, кто обижает. И тут тоже очень сложный момент, потому что нужно определить, какими именно языковыми средствами было вот это высказывание оформлено, с помощью каких языковых средств и приемов. Потому что правоприменитель нам дает достаточно четкие сигналы о том, что же является оскорблением. Это записано в диспозиции статей с точки зрения там, приличной и неприличной формы выражения. Вот эта оценка высказывания с точки зрения приличной или неприличной, это тоже лежит в компетенции лингвиста. Помимо оскорбления, это, конечно, дела, связанные с распространением порочащей информации. Это достаточно большой пласт дел, когда люди могут, с одной стороны, подрывать чужую репутацию деловую, наносить тяжелые, я бы сказала, репутационные потери и физическому лицу, и юридическому лицу организации. Это тоже огромное количество таких вот судебных исков, когда юридическое лицо, организация обращается за помощью к специалисту-лингвисту, чтобы защитить свою репутацию от многочисленных нападок. Есть даже такое же понятие, как потребительский терроризм, да, когда в каких-то ситуациях строительные фирмы, фирмы ресурсоснабжающие организации, ну, любая фактически организация, которая ведет определенную деятельность, может подвергнуться нападкам со стороны потребителя его услуг или продуктов. И в этом случае тоже нужно использовать знания специалиста, чтобы доказать, что такие нападки действительно могут нанести ущерб репутации. Тут тоже нужно уметь отделять зерна от плевел, то есть оценку у нас не запрещено высказывать свое мнение. Наоборот, у нас в стране, вообще-то говоря, пропагандируют свободу слова. И человек имеет право и может выдавать оценочное суждение и свое мнение о деятельности человека или организации. Но вот распространять сведения, которые могут быть расценены как, ну, как ложные, порочащие, негативные сведения о деятельности человека или организации, этого делать нельзя. За свои слова нужно отвечать. У нас вообще до сих пор еще не очень развито, да, люди мало думают о том, что они говорят. Вот у меня одна из первых практически экспертиз выездных была связана как раз с тем, что человек, сотрудник, оскорбил директора своего предприятия, ворвавшись, значит, на оперативку, то есть в присутствии достаточно большого круга лиц. А сотрудник, недовольный сменой условий работы, перевели на другой участок его. И вот этот сотрудник, сотрудница, точнее, завод небольшой, все друг друга знают, фактически обращаются друг к другу на «ты», потому что такие очень близкие отношения у всех. И вот эта сотрудница у всех, так сказать, на глазах, ну, в общем, высказала все, что она думает о директоре, и все эти сведения, которые у нее там когда-то были припасены от директора, правдивы или не очень, она тоже выложила. Директор подала в суд на сотрудника и выиграла этот суд. Вот такие вот ситуации достаточно часто бывают.
Ну, это очень хорошо, это же развитие правовой культуры и как раз решение конфликта через суд и в частном порядке, это, я считаю, отлично. С другой стороны, вот вы говорите про потребительский экстремизм, а крупные компании, корпорации, лидеры отраслей, они нас приучают к тому, что когда мы жалуемся, кто-то приходит и спрашивает, а что не так в социальных сетях, и предлагает решить вопрос. Ну, там, не знаю, там Сбербанк, там еще какие-то крупные банки или там продавцы авиабилетов, авиакомпании. И это сформировало определенную культуру, что чем громче ты кричишь и делаешь муху из слона, тем больше шансов, что придут представители этой компании и предложат тебе какие-то ништяки в качестве извинения.
Конечно.
И это начинает влиять на поведение людей, что они часто пытаются раздуть из мухи слона и специально используют различную там риторику, которая там увеличивает масштабы их моральных страданий, там и негатив в сторону компании.
В данном случае это не потребительский экстремизм. Вот было два дела. В одном случае врач, участник этого долевого строительства, да, оспаривал сроки строительства, сроки сдачи объекта и выиграл суд, потому что, согласно договору, срок сдачи объекта был поставлен в определенный период, но не позднее чем. И вот мы ему делали экспертизу этого текста, и благодаря вот этой экспертизе, когда были четко обозначены и объяснены нормально сроки которые на самом деле прописаны были в договоре, а там получалось взаимоисключающие пункты договора, он выиграл, и все те деньги, которые он потратил на съем жилья до момента ввода в эксплуатацию объекта, ему строительная компания возместила. То есть там действительно было правильно. Но и был случай, когда нападкам подвергся руководитель строительной организации, на него тоже вот покупатель квартиры вылил ушат всевозможных претензий и оценок. И там действительно сильно пострадала репутация этого человека. И, как выяснилось, претензии были бездоказательные. Доказать в суде свое утверждение он не смог и проиграл. Такое тоже было.
Насколько я знаю, у вас еще бывают часто дела, связанные с семейным насилием и с приставанием к детям.
Вот. Нет, такие дела, я бы не сказала, что они частые. Эти дела, во-первых, всегда идут в комплексе с психологом в обязательном порядке. Они выполняются, такие работы, с психологической составляющей. Я обязательно проводится психологическая экспертиза по таким делам. Но в моей практике были дела, которые были увязаны с сексуальным насилием. Обвинялся врач-массажист своей клиенткой, несовершеннолетней девочкой. Но там, конечно, был такой момент. Но там лингвистическая составляющая, я вам скажу, незначительная. А вот тех дела, где бывают примеры сексуального домогательства, которые запечатлены, ну, например, в мессенджерах или в переписке с помощью каких-то других почтовых сервисов и так далее. То есть там, где зафиксированы. Плюс еще имеются изображения иногда.
Да, это секстинг называется, да, да, если да. Не ошибаюсь.
Такие-то действительно случаи были. И склонение к сексуальным отношениям, совращение несовершеннолетних таким образом можно доказать и с помощью лингвистической экспертизы тоже. Насколько там присутствует вот эта лексика сексуального характера, насколько там присутствуют провокационные, провокативные в такие высказывания.
Я хотел напомнить нашим слушателям, что у нас был выпуск с гостем из Санкт-Петербурга, где он рассказывал, как они ловят педофилов в интернете. Послушайте, будет интересно.
И были в моей практике дела, которые связаны были с доведением до самоубийства. Такие тоже были. Это вот когда, вы помните, наверное, было распространено течение вот этот синий кит и
там
подобное.
Больше моральной паники. Само явление, оно, конечно, имеет место, да, как доведение до суицида и так далее. Но вот и журналисты это сейчас, не знаю, запрещают или закрытые новые газеты, они вот создали истерию, что целенаправленно какие-то злые силы доводят детей до самоубийства. А практика показывает, что, ну, часто агрессорами выступают такие же дети.
Да, так бывает. Но в том случае, который вот у нас был взрослый мужчина, который вот переписывался с несовершеннолетними детьми, но, опять же, все-таки главенствующая роль при анализе таких текстов принадлежит психологу или психиатру, потому что что может лингвист? Лингвист может сказать, есть ли или нет ли такие-то, такие-то признаки а. речевого воздействия и б. слов определенной тематической группы, которая влияет на адресата. А уже как именно влияет, а к чему может привести, это дело, конечно, психолога.
Я вот работал в свое время с детским психологом, которая занималась жертвами детьми, которые воспитывались в саентологическом детском садике при одной компании, которая была под контролем саентологов. И я выступал переводчиком, толмачом, потому что она просто не совсем понимала речь детей. Я объяснял некоторые слова, формулировки, что дети говорят, что они под этим подразумевают. И детский психолог с ними уже работал и писал там свою экспертизу.
Елена, а вот есть какая-то специфика при анализе текстов, высказываний тех самых продуктов речевой деятельности, связанных с деятельностью новых религий и деструктивных культов? Или здесь все примерно то же самое, что и по другим делам?
Конечно, есть определенная специфика, но сейчас я объясню, какая. Дело в том, что текст, он и есть текст, что принадлежащий деструктивному культу, что принадлежащий политической партии. В любом случае, это текст, и в любом случае, это текст, который использует достаточно большое количество, объемное приемов, средств и технологий речевого воздействия. Разнообразное речевое воздействие при этом используется, и в том числе манипулятивные техники и приемы. И вот когда анализу подлежат вот такие тексты, принадлежащие определенной закрытой группе, да, ну, потому что секта — это закрытая группа. Надо сказать, что существенно она не отличается от, например, опять же, еще раз повторюсь, людей, которые принадлежат какой-то политической партии или политическому объединению, какой-то ячейке общественной, социальной группе закрытой. Таким социальным группам закрыто можно отнести, например, менеджеров сетевого маркетинга, которые вот собирают, и тоже у них там определенные тренинги проводятся, определенные установки даются, и тексты точно так же циркулируют в этой среде. Вот Такая закрытая группа, как секта, она производит, продуцирует ряд текстов разного уровня, рассчитан на адресатов разного уровня освоения. Но это вот очень наглядно представлено, например, у хабардианцев и у, скажем, свидетелей Иеговы. У многих мусульманских течений религиозных тоже такие специфические тексты, по принадлежности которых можно определить, собственно говоря, и группу. И вот здесь что хочу сказать, что в обязательном порядке, конечно, такие тексты анализировать можно только с религиоведом. Только исключительно в тандеме со специалистом, который как раз вот может объяснить использование тех или иных терминов или просто даже общеупотребительной лексики, но такой, которая используется в неузуальном, то есть несвойственном для широкой публики значении.
У меня как раз вопрос про это. Исследуя культы, социальные психологи, психиатры, они отмечают, что есть так называемый новояз, новый язык. Это культовый специфический язык, где появляются не только новые термины, но и меняется смысл старых, что позволяет влиять на долгосрочную память, снижать возможность общения с другими участниками не культовой группы, потому что вам тяжело общаться, вы друг друга плохо понимаете. А что у вас с точки зрения филологии думают про этот феномен? Изучают ли его?
Его изучают, но его изучают не исключительно применительно к языку сектантов, а его изучают как «а». Опять же, часть теории речевого воздействия, есть такая теория, я вот описаны как раз, в том числе эти приемы, и применительно как к языку узкого употребления. Вот есть понятие такое, язык, вот неузуальный словарь, да, узуальный — это тот, который для всех, неузуальный словарь — это тот, который для какой-то определенной публики, скажем так. Это у нас вот жаргонизмы многочисленные, виды жаргонов. Понятно, есть воровской жаргон, арго, да, а есть жаргон закрытых групп, молодежный жаргон, там, где по возрасту мы разбиваем людей и так далее. Вот с сектами то же самое происходит. И вы совершенно правильно сказали, очень интересный феномен как раз в религиозных течениях, как правило, отмечается он, когда используются определенные слова, которым навязывается новый смысл. У меня были, знаете, тоже такая вот давнишняя экспертиза, был ряд фильмов по инглингам. Вот там очень интересно, как это происходило. Вроде бы первый фильм вообще совершенно нейтральный по содержанию был. Там говорилось об образовании, о проблемах современного российского образования, о том, что дети малообразованы, что они не знают, не понимают смысл многих слов. И что этот смысл, он искажен в настоящее время. И слова используются не в тех смыслах, которые у них изначально были заложены. Начинают они со слова «национализм». Что такое национализм? И что такое патриот, вот, например? Понятно, что национализм — это слово, говорится в этом фильме. Слово общее, такое общеевропейское корень имеет, в любом языке понятно. И для того, чтобы истолковать слово национализм для нас, для русской аудитории в этом фильме, они привлекают словарь русско-английский, тоже определенный вполне. Но мы же понимаем с вами, для чего используются словари двуязычные. Двуязычные словари используются для перевода англоязычных текстов, карманные, причем они уже теперь практически, ну вот скажите, у вас есть словарь бумажный?
У меня есть, потому что у меня жена преподаватель русского языка как иностранный.
Это чудесное совпадение, да? Но в принципе, согласитесь, практически никто уже не пользуется бумажными словарями. Между тем,
да, Яндекс.Переводчик есть.
Ну, там берется вот словарь, причем не новый, и еще несколько таких же аналогичных изданий, где слово «национализм» используется в значении «любовь к родине». И тогда дальше делается шажок. Вот берутся старые издания, жгут там 50 какого-то года, 57-го, что ли, там приводится, например, английский, русско-английский словарь и так далее. И вот для того, чтобы подтвердить эту мысль, цитируется, а потом говорят, а вот вы считаете, как сейчас вот национализм, это что? И будто бы проводят опрос на улице случайных людей. И люди говорят, что да, национализм это плохо, национализм это такое течение, когда одна нация считает себя выше другой и наделяется правами, которые нет у других наций. Современное значение слово «национализм», да, на чем, собственно говоря, фашистская Германия была построена, как нет иного пути, кроме национал-социализма. И таким образом голос за кадром объясняет, что вот нет. Вот видите, как люди ошибочно понимают значение слова «национализм». На самом деле национализм – это вот внимание к своим историческим корням, это любовь к своей родине. И таким образом националист у нас с вами – это не тот, кто зигует и рисует свастику у себя на окошке или там на танке и сжигает потом людей другого цвета кожи или там с другим языком и так далее. Нет, националист – это патриот, который любит свою родину, борется за ее счастье, и поэтому нам всем нужно стать националистами. Таким образом, уже в последующих фильмах начинается введение вот всевозможных аналогичных понятий. Пока еще эти понятия те, которые мы используем в повседневной жизни. Это те же самые слова, но только у них появляется новое содержание. И это содержание постепенно из текста в текст, а в моем случае, который я привожу в этом примере, из фильма в фильм, закрепляется новое значение. и начинаются манипуляции с сознанием. Это то, о чем вы как раз и говорили, Михаил. То есть у человека выстраивается совершенно новая система координат. И, как правило, в качестве элементов этой системы координат используют абстрактные, существительные, вот типа там национализм, правда, там, не знаю, еще что-то, там, любовь, да, и так далее.
Благо.
Благо, да. В случае с инглингами это, например, было слово православие, которое они наделяют совершенно другим содержанием, а не таким, которым мы знаем в привычном нам смысле. Православный там храм, православный священник и так далее. А православие — это у них совершенно другое понятие. Наоборот, они говорят, что то, что мы с вами понимаем под православием, это глупость и ошибка. Это совершенно не то. Это обман людей.
Здесь они очень созвучны самарской даме, которая в федеральном розыске или в международном уже розыске. Госпожа Пилнова, да.
Да-да-да, ну там у нее много общего. Целый ряд таких есть учений и книжек всевозможных на выпущенном разными людьми. Они выстраивают собственную систему координат. Но фактически они делают то, что делает, например, ученый, когда пишет диссертацию. И вот когда мы с вами знаем, что сначала прорабатывается теоретический аппарат. То есть берется гипотеза, и под нее подбирается теоретический аппарат. И мы-то с вами ученые. У нас-то все правильно, потому что мы в своей диссертации в самом начале четко прописываем, что под этим мы понимаем это, под этим мы понимаем это, и под этим мы понимаем это. А эти люди, я имею в виду теоретиков иных узких групп, они же ведь не проговаривают. Они просто потихонечку внедряют. Вот это и называется манипуляция, когда человек, который подвергается этой самой манипуляции, этому воздействию, он не осознает этот момент, когда, в какой момент им начали управлять, когда начали управлять их пониманием.
Вот часто экспертизы других экспертов разваливаются в суде из-за того, что они берут за термины определений словарей, а не законов, потому что часть терминов сформулирована именно в законе. И когда ты пишешь экспертизу, нужно смотреть именно на формулировку в законе.
Соответствующие статьи и еще комментарии.
У меня на экспертизе в свое время, ну, уже не помню, лет 10 или 12 назад, были аудиопередачи, которые делали исламские террористы. В Казахстане было несколько студий, которые делали большую часть контента для исламских террористов в России русскоязычного. Это еще было до запрещенного ИГИЛ возникновения. И там такие пространные лекции про алкоголизм — это плохо, пить — это плохо, нужно ходить в чистой одежде, совершать хорошие поступки. И аккуратненько так. А вот русские чего-то много пьют. Чаще увидишь пьяного русского. Мусульманина пьяного не увидишь. И вот так аккуратненько, аккуратненько вплетаются вот определенные ксенофобские вещи с помощью вот таких так своих аудиоуроков. Это тоже было очень интересно изучать для экспертизы.
Пользуются в основном абстрактные понятия, в которые как раз и вводится обязательно оценочная схема. То есть вот либо плохой, либо хороший. Вот эта оценка, она появляется в значении слова. И даже если слово, ну вот как скажем, национальный, в целом это, в общем, нейтральное слово, да, или патриот, например. Это нейтральное слово, даже скорее с положительным оттенком. Но вот в этих контекстах они постепенно обрастают вот этими коннотациями, то есть оттенками смысла, положительные или отрицательной оценкой. И вот эти оценочные как раз высказывания, оценочная лексика, она и формирует, по сути, потом картину мира. Она как опора для формирования картины мира. Вот это тоже вот момент лингвистической экспертизы. Достаточно часто у меня, во всяком случае, были такие ситуации, когда нужно было как раз определить, имеет ли место быть речевое воздействие. Мы всегда работаем в паре с психологом в таких случаях, потому что рука об руку с речевым воздействием, конечно, идет и психологическое воздействие. У меня был, например, случай, когда в качестве материала была предложена оперативная съемка, когда продавец сетевого маркетинга навязывал пожилой женщине совершенно ненужный ей аппарат. То есть была серия, людей пожилых вот так вот обманывали, втридорога продавали бесполезную какую-то технику. Вот, и в конечном итоге была произведена такая контрольная закупка. И это было очень интересно, как человек обрабатывал другого человека, снижая критическое восприятие, порог вот этот критический. Какие приемы он использовал, где-то он не договорил, где-то он польстил, где-то он еще что-то сделал, и в конечном итоге человек покупает вот ненужную ему вещь. И вот это вот речевое воздействие было, собственно говоря, самоцелью в данной экспертизе. То есть такие вещи тоже были. И были у меня экспертные исследования, связанные с наличием речевого воздействия, например, у адептов финансовых пирамид. Пирамиды вот тоже были.
Давай, давай, быстрее.
Пока. Нет, там, знаете как, был вопрос о том, организатор, верхний менеджмент этой пирамиды, сотники, там, десятники и так далее, с более мелкими, с теми, которые работают как раз с клиентами непосредственно. На мелких вот этих вот распространителей, на мелких этих работников, было ли оказано речевое воздействие или нет. Причем там тоже была большая выемка, были очень интересные и литература, и плакаты мотивационные, и непосредственно записи вот этих вот самих их к собраниям, которые проводили эти руководители. Там речевое воздействие полным ходом, конечно, оказывалось.
И когда я с людьми разговариваю, они говорят, ну, умный человек все, кто не попадет. Ты пытаешься им объяснить, что в финансовых пирамидах тогда не попадали бы люди с кандидатскими по экономике или преподаватели финансовых дисциплин. Попадают, потому что разные механики используют для вовлечения и обмана.
То же самое можно сказать, что вот свидетели Иеговы, да, казалось бы, как нужно человека обработать, чтобы он не спит не под наркозом, отдал свои деньги, отдал фактически всю свою жизнь этим совершенно незнакомым чужим людям. Мы видим, что такие же совершенно ситуации бывают с мошенниками, с телефонами. Мы все убеждены, что мы взрослые люди, мы умные, мы знаем, что нас могут обмануть, но тем не менее все равно же попадаются.
Манипулирование, оно на самом деле обходит все вот эти культурные надстройки, которые, кажется, нас должны защищать.
Критическое мышление они обходят. Никто не застрахован. Вот никто не застрахован. И все, кто в эти попадает, точно так же и адептами новых религиозных течений становятся взрослые, образованные люди. И там не дурачки, не только дурачки, скажем так.
Очень здорово. Продолжаете вы нас увлекать деятельностью судебного лингвистического эксперта. И наверняка у наших слушателей уже возник вопрос, а могут ли они стать подобным экспертом? Вот давайте немного поговорим про ваш карьерный путь. Как вы дошли до этой жизни? Это было целенаправленно или, может быть, судьба завела?
Ну, естественно, такой путь, можно сказать, хорошим таким виражом удачным, потому что понятно, что эта работа все-таки побочная, потому что у нас у всех есть основная работа, мы на самом деле не являемся чисто экспертами, однако, когда мне впервые предложили сделать экспертизу, это был такой вызов, вызов исследовательский, естественно, потому что задача стояла нетривиальная. Как раз вот с выяснением наличия средств речевого воздействия в достаточно большом объеме текстов. Это было очень интересно. И самое главное, что это было совершенно практическое применение. Считается, что гуманитарные дисциплины, и особенно филология, это совершенно бесполезная вещь. Это умозрительная вещь. У меня много раз я слышала такой упрек в свой адрес, что это вы, филологи, придумываете правила и выдумываете запятые, чтобы людям жилось сложнее. На самом деле без этого всего можно обойтись. Но ведь это не так. Потому что если мы с вами все сидим в чатах всевозможных, да, и сейчас и видим, насколько пренебрежение правилами грамматическими, орфографическими и пунктуационными приводит к тому, что иногда то послание, которое мы читаем с вами в Телеграме или в WhatsApp, практически невозможно расшифровать и правильно идентифицировать. Непонятно, что хотел сказать человек. Это сплошь и рядом сейчас такие вещи, которые затрудняют восприятие, мешают пониманию, мешают общению, мешают коммуникации. И когда мне вот первый раз это предложили, она, на мой взгляд, вывела мое занятие в вот очень практическую плоскость. И настолько это оказалось интересным, настолько это оказалось захватывающим, потому что любая исследовательская работа, экспертная работа, она всегда представляет собой новую исследовательскую задачу. Всегда новый материал, неожиданный. Всегда какой-то поворот можно там найти, а иногда ставятся и очень необычные задачи для эксперта или для специалиста. Вот это предложение, оно, конечно, перевернуло жизнь. А дальше уже само по себе пошло. Когда ты делаешь одну работу с интересом, другую работу с интересом, интересно, у тебя, как вот в одном из ваших подкастов Лариса Астахова, профессор, доктор наук, говорила, помните, что колдуньи, говорят, они когда эти ведьмы, когда начинают заниматься ведьмовством, они клиентов не ищут, они сами к ним приходят. Так же и с экспертами. Если начинаешь этим заниматься, ты клиентов не ищешь, они потом сами к тебе уже приходят. А профессиональной деятельности это очень помогает на самом деле. Это расширяет кругозор и расширяет, опять же, вот эту мотивационную часть и для студентов, и для себя лично.
Это уже серьезный профессиональный стаж. Продолжаем обсуждать эту тему. Обычно судебная экспертиза, в моем представлении, это все же такая работа не основная, а дополнительная. А как у вас получается ее совмещать с преподаванием? Можно ли сказать, что это для вас некая научная полевая практика, хоть и в рамках судебных дел, или это все-таки отдельная самостоятельная отрасль вашей деятельности?
Да, это хороший вопрос. Действительно, эта работа дополнительная. И время для нее, конечно, это мы знаем, время ночь, и время вечер, и время выходные дни. Потому что мы все работаем, мы все достаточно заняты, у нас есть какая-то научная деятельность, у нас есть преподавательская деятельность. В моем случае это еще и административная деятельность. Я работаю как администратор в университете. Но настолько это захватывающее увлечение экспертной работой, что отказаться от нее, даже если вынести за скобки то тот дополнительный заработок, который она дает, невозможно совершенно. Преподаванию она не просто не мешает, она очень помогает. Потому что студентам я уже ловлю себя на том, что, во-первых, я дисциплины такие преподаю, в которых экспертиза лингвистическая является просто разновидностью лингвистического анализа текста, который я, собственно говоря, преподаю в ВУЗе. Я преподаю дисциплины, связанные с лингвистическим анализом текста, с деловой коммуникацией, дисциплины с текстом, с дискурсом связанные. Поэтому тот материал, который мне дает экспертная работа, он, безусловно, в обезличенном виде может быть привлечен, конечно, для студентов. И это для тех же самых студентов как раз мотивационная часть, когда они вдруг понимают, что те умозрительные вещи, о которых они говорили в течение 4 лет на предметах типа современный русский язык, литературоведение, еще там чего-то такое в этом духе, что они совершенно отвлеченными дисциплинами считают студенты. И когда я им вот даю какой-то текст и говорю, вот посмотрите, мы брали тогда текст федерального закона, очень сложно построенное предложение, которое построено так сложно, оно состоит из 4 простых предложений и связанных между собой непонятно какими связями. И если почитать и посчитать, что это причинно-следственная, например, связь, то это один смысл. А если перечислительные отношения, то это совершенно другой смысл. И трактовать можно по-другому. И людей за это в тюрьму сажали. За то, что полицейские закон это так трактуют, а человек, который занимается этой деятельностью, там связан с наркотиками, вот с распространением наркотических веществ и прекурсоров, есть такой закон. Людей-то в тюрьму сажали на сроки огромные. Потому что один так читает это предложение, а другой так. А я когда это предложение ребятам показываю на доске, я говорю, ну, давайте, вот у вас есть предмет, синтаксис, и вы строили схемы. Давайте-ка построим схему вот этого предложения. И для них это такое откровение, что а это тоже, оказывается, для чего-то было нужно. И самое главное же, я когда им говорю, хорошо, вот вы считаете, что это так, докажите. Почему вот вы решили, что так, а не иначе? И тут начинается вот эта вот мыслительная деятельность, наконец-то, которая как раз и является результатом вот этой кейсовой работы. То есть фактически любая такая исследовательская задача — это кейс. И его можно как учебный кейс-то использовать, ну, по прошествии, понятное дело, нескольких лет, чтобы это никого там не задело, не обидело. И я, как правило, убираю личные данные. Если я беру там тексты, вот на деловой коммуникации мы смотрим тексты расписок, которые, естественно, стали предметом разбора в суде. Люди дают расписки на миллионы, на 4 миллиона, на 11 миллионов, а потом проигрывают суды, потому что они неправильно дали расписку или взяли текст расписки, в котором чего-то не так указано. И первое наше практическое занятие в деловой коммуникации начинается с того, что я говорю студентам, а сейчас я вас научу писать расписки. Давайте посмотрим, как не надо этого делать. Вот их не надо писать вот так, вот так. Давайте вот почитаем в этом тексте, чего не хватает в тексте этой расписки. Никто об этом не думал.
«Адвокат дьявола» мало кто смотрел и не думал о том, что дьявол в деталях.
Да, дьявол кроется в деталях, совершенно верно.
Вот судебный эксперт, особенно хороший эксперт, обычно работает не только в своем регионе, его силовики передают из рук в руки по сарафанному радио. Часто ли приходится работать по делам за пределами родного региона, и есть ли какая-то особенность этой дистанционной работы?
Приходится работать в другом регионе, и это очень приятно. Ну, это приятно и с точки зрения подтверждения твоей профессиональной репутации, профессионального какого-то веса, с одной стороны. С другой стороны, специфика, вот, скажем, текстов или дел по регионам, ее нет. Все примерно одинаково. Ну, потому что мы же живем в одном законодательном поле фактически, и каких-то там неожиданностей ждать не стоит. Все равно все эти претензии правоохранителей или защитников, они примерно одинаковые, да, на всей территории. Другое дело, что приходится работать, к сожалению, не часто, и очень жаль, что это происходит редко, потому что есть категория дел достаточно обширная. Она связана с тем, что для эксперта, например, есть определенные риски, если ты работаешь в локации. Ну, например, если фигурантом дела, причем неважно какого, об оскорблении, о защите чести и достоинства, об экстремистских или террористических движениях или там ситуациях, каких-то связанных с экстремизмом, терроризмом, с пропагандой, с оправданием, с принадлежностью к террористической организации или экстремистской организации. Вот если выступать в качестве эксперта по таким делам, достаточно сложно, ну, потому что дело резонансное, как правило. И на эксперта, в принципе, легко оказать давление, потому что эксперт у нас является фигурой на данном этапе не слишком защищенной, мягко говоря. Никаких механизмов для сокрытия личных данных эксперта, место его работы, адреса его, его там фамилия, имя, отчество и так далее, у нас на данный момент не существует в стране. И получается, что вот этот вот привлеченный специалист, я сейчас не говорю про там сотрудников Министерства юстиции, да, или там МВД и так далее. Я говорю как раз именно о людях, которые привлекаются в качестве специалистов или экспертов, то есть людей, обладающих специальными знаниями в какой-либо сфере и в этом качестве выступающих в суде. Вот эти люди, они не защищены никаким образом. То есть пока не произойдет что-то непоправимое, правоохранитель, к сожалению, не имеет никаких рычагов защиты такого человека. И получается, что мы имеем то, что имеем. Это многочисленные негативные отзывы в социальных сетях, многочисленные выпады, достаточно агрессивные, в прессе, в местной. И причем таких публикаций может быть прямо лавинообразный ворох, когда имя эксперта становится такой разменной монетой, и все обвинения и все обиды проигравшей стороны выливаются именно на эксперта. Ну, потому что мы же с вами прекрасно понимаем, кто принимает участие в судебном процессе со стороны обвинения. Это судья, это представители прокуратуры, это представители следствия, оперуполномоченные там и так далее. Совершенно очевидно, что они практически никогда не становятся мишенью вот этих вот выпадов агрессивных с проигравшей стороны, либо стороны, которая противостоит обвинению. Ну,
а у вас нет погон, которые вас бы могли защитить?
А, да, я поэтому говорю, поскольку мы же просто люди из профессии, люди, обладающие специальными знаниями. Мы не сотрудники МВД, мы не сотрудники прокуратуры, мы не сотрудники каких-либо других специализированных ведомств. Законодательно мы никак не защищены. Поэтому у нас вот в регионе, я могу сразу сказать, что есть прецеденты, когда эксперты отказываются уже от работы и не хотят прекращать эту деятельность именно из-за того, что имели вот негативный опыт таких вот постсудебных претензий со стороны достаточно агрессивных оппонентов, скажем так.
Ну, еще бывают, когда секты очень сильно обижаются, они вообще целую маленькую войну разворачивают против экспертов. Вот, например, вы Ларису Астахову приводили в пример про выпуск про ведьмы. Она как раз, как религиовед, подвергалась травле со стороны некоторых деструктивных культов вплоть до увольнения с работы, лишения кандидатской степени. То есть вот атаки были по всем фронтам.
Если организация достаточно серьезная, у нее есть, как правило, адепты на руководящих постах, в органах власти, и таким образом продавливаются вот эти вот решения карьерного типа. Могут быть очень серьезные последствия. У нас информация личная, она открыта у специалиста. Где ты живешь, можно узнать легко. Куда ходят твои дети, легко. В какую школу. Где там работает супруг-супруга, легко. Это все узнается, это все делается. У меня тоже были аналогичные ситуации, как раз вот связанные с исламскими текстами, скажем так, да. И когда я пришла в МВД, вызвал меня там следователь, и сидит сторона, имам такой приехал на огромном джипе черном, да, с охраной. Тут же при мне сидит, смотрит, как я там расписываюсь в документах. Где работаете? Я с вашим ректором поговорю, да вы сейчас с работы там вылетите и так далее.
Классика, да.
Классика жанра. И бывают такие ситуации, когда и любая противная сторона, еще раз говорю, та, которая либо ощущает риск проиграть в суде, либо уже проиграла, она потом обращается к начальству.
У меня пиуновцы напротив университета стояли с плакатами, что я агент ЦРУ, ну и плюс выпустили потом какой-то памфлет, что я рептилоид.
А вот еще и рептилоид.
А какие самые необычные экспертизы были в вашей практике?
Вы знаете, вообще все экспертизы необычные, когда смотришь, с материалом сталкиваешься, очень интересно. Но одна из самых интересных, мне кажется, была у нас с психологом совместная работа. Она заключалась в том, что мы исследовали общение бутлегеров, те, которые занимались распространением контрафактной алкогольной продукции. И вот вся их работа в течение долгого времени она была записана, была под наблюдением. У нас был материал, который позволял сделать выводы, и, собственно говоря, следствию этого было нужно. Доказать, что эти люди действительно связаны с совместной деятельностью и что это действительно группа. То есть у них есть совместная деятельность, у них есть иерархия, у них есть взаимоотношения, которые позволяют установить, кто там старше, кто распределял работу, кто не распределял работу. А вторая задача для меня, как для лингвиста, была это наличие скрываемых элементов содержания текстах. Это тоже всегда очень интересно. Это прям вот такой, скажем, как сейчас принято говорить, очень вкусный вопрос. Когда говорят, есть ли маскировка элементов содержания, и если да, то можно ли восстановить смысл затертый, скрытый? Ну, как правило, смысл можно установить из контекста. Если есть достаточно объемные тексты, то смысл скрываемых элементов чаще всего восстановить возможно. И вот эта работа по восстановлению и доказыванию содержания, она очень интересна всегда бывает. Там мы с психологом работали и действительно установили, что была группа. Аналогичное было дело, когда расследовалась группа о похищении людей. Похищение людей связано, знаете, с чем вот эти работные дома людей, которые пристрастны к алкоголю или наркотикам, их насильно увозили и удерживали там в этих домах.
Отбирают документы, да.
Да-да-да. Ну и, конечно, интересные дела бывают, все связанные с коррупционными нарушениями. Это сложные всегда бывают такие объемные тоже дела. Например, с провокацией взятки. Вот тут тоже, казалось бы, да, такой простой момент. Ну, факт передачи денег налицо. Ну, что тут скажешь? Один дал другому деньги. И это взятка. Но есть, как говорят в анекдоте, да, но есть нюанс. И вот этот нюанс заключается как раз в том, кто кого заставил эти деньги дать.
Кто был посредником? Посредником же тоже
стажер. Кто был посредник? Кто вымогал? Вымогалась ли взятка вообще? Была ли провокация, чтобы человек дал? Или наоборот, тот, кто давал, настолько был настойчив, что тот, кто взял, в общем-то, не виноват практически. То есть от кого исходило вот это предложение, инициатива? И бывает очень сложно установить на самом деле. И вот доказать, что имеется вот этот все-таки намек, имеется это скрытое содержание, и если оно имеется, то о чем, да, в общем, собственно говоря, люди договариваются. Вот это как раз тоже очень интересно.
Я вот не помню, было какое-то судебное дело с Дворкиным, где его пытались засудить как раз за слово «секта», применительно к какой-то религиозной организации. Он выиграл суд, и суд постановил, что это слово не несет какой-либо оскорбительной коннотации или смысла. Чисто религиозный какой-то термин. И как я понял, хоть у нас и непрецедентное право, но слово «секта» применительно к подобным группам можно спокойно использовать.
Можно, если эта группа действительно подпадает под понятие «секта». Поскольку «секта» — это же термин, и, соответственно, как терминологический элемент, он является стилистически нейтральным. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что бытовое понимание слов и терминологическое может не совпадать. И с Дворкиным это как раз тот случай. Человек, тот, который обиделся на секту, да, он посчитал, что у слова «секта» есть какая-то негативная оценочность в значении, а ее нет. Как понять, что вот этот вот негативный или положительный наоборот? Ну, чаще всего все-таки речь идет о негативном смысле, в значении слова. Есть она или нет? Ну, вот для этого либо словарь, а словарь, как правило, отстает и отстает очень сильно. Лет на 10-15 словарь, как правило, отстает от того, что есть. Либо есть еще такой ресурс — Национальный корпус русского языка. Такой ресурс есть, он большой, объемный, там разные подкорпусы. И можно что сделать? Можно выяснить, в каком значении это слово употребляют. Вот в каких контекстах задаешь это слово, и тебе будет, так сказать, массовое предъявление, сколько там, ну, 1000, например, да, употребления этого слова в контексте. Ну, можно посмотреть, вот в контексте-то оно какое? Положительная коннотация или отрицательная, или вообще нейтральная? Такое тоже может быть. А вообще лексика — это очень такая гибкая же вещь, язык. Это очень гибкая вещь. И вот эти вот оттенки смыслов, оценочность, она может у слова появляться и исчезать. То, что было раньше нейтральным, может стать отрицательным или положительным. То, что раньше было с оценкой, станет нейтральным. Такое сплошь и рядом бывает. Поэтому надо все равно обязательно ориентироваться на словарь и на практику словоупотребления. Потому что вот у меня в практике оскорбительные были высказывания, связанные с национальностью. И тот, кто писал этот текст, в суде сказал, что он вот брал, например, слово «жид», использовал там «жиды», там с ними там что-то, то-то, такие-то они. Вот слово «жид» есть в словаре «даля» и означает, да, ничего страшного, евреев. Но никакой оценки нет в этом слове. И приводит доказательство невиновности статью из словаря «даля». Ну, ведь позвольте, толковый словарь живого великорусского языка Владимира Владимировича «даля», написан, слава богу, в 1863 году, там вышел том, в 60-х годах, там вышел первый, второй там том. Но это было давненько, с тех пор много воды утекло. И в наше время «жид» — это слово, так называемый этнофализм. Это слово, содержащее, обозначающее лицо по национальному признаку и содержащее оскорбительный смысл, то есть негативную оценку. Поэтому его нельзя употреблять в массовой коммуникации для определения лица по национальности. Это точно так же, как с оскорблением. Что такое оскорбление? Как понять, что человека оскорбили? Оскорбление, как нам дает правоприменитель, это в обязательном порядке использование неприличной формы выражения. Неприличная форма выражения — это какая? Слов плохих и хороших нет. Есть неуместные слова, которые в ситуации общения, в деловой, например, коммуникации, неуместны для употребления. И они могут быть неуместны для употребления в массовой коммуникации.
А вот что вы посоветуете с точки зрения литературы почитать для тех людей, кто, во-первых, хочет лучше понять работу судебного лингвиста и просто правильно говорить или писать, или понимать русский язык?
Ну, для того, чтобы правильно писать или понимать русский язык, нужно хорошо было учиться в школе, Михаил.
То есть поздно.
Ну нет, почему? Заниматься самообразованием никогда не поздно. Но существуют школьные учебники, существует прекрасный портал грамота.ру. Если вы сомневаетесь, как пишется то или иное слово, просто забейте там в поисковой строке, и вам выйдет, как оно произносится, там будет аудирование, и что оно означает, будет толкование слова, и как оно пишется, будет орфографический облик слова. То есть все сейчас возможности для того, чтобы научиться правильно писать, говорить или понимать, существует. А для тех, кто интересуется действительно какими-то проблемами языка или проблемами лингвистической экспертизы, я, конечно, с удовольствием рекомендую книжку профессора Баранова, Андрея Николаевича, «Лингвистическая экспертиза текста». Вот Баранов — это гуру лингвистической экспертизы, это вот один из лучших учебников. Вообще, уже довольно много появилось, но они разного качества, естественно, как всегда это бывает. Но книга профессора Баранова, она совершенно бесподобная. Там она очень подробная, с приведением всевозможных примеров и значительной теоретической базы. И написана она, в общем, достаточно просто. Ее очень интересно читать. Этот учебник вышел в 2007 году, потом у него было в 2011 переиздание, и сейчас есть переиздание, оно дополненное, переработанное. И там в качестве приложения, кстати говоря, приводится очень интересное дело. Одно из дел, которое автор учебника разбирал, это противостояние Киркорова и оскорбленной им журналистки.
А «Розовая кофточка» знаменитая.
Да, совершенно верно, «Розовая кофточка». И вот там автор экспертизы и автор учебника как раз приводят свои рассуждения на эту тему и, собственно говоря, текст экспертизы на всеобщее обозрение, чтобы было понятно, почему были сделаны такие выводы. И, конечно, я хочу предложить монографию Михаила Андреевича Осадчева «Русский язык на грани права». Очень интересная тоже монография. Чем она хороша? Она предлагает параметрический подход к текстам, к высказываниям с точки зрения их формализации. Вот то, о чем мы с вами говорили в начале, по-моему, нашей беседы, то гуманитарная экспертиза, она чем страдает? Вероятностностью выводов. Выводы у гуманитарной экспертизы всегда вероятностные, потому что нет четких формул, нет четких критериев, с которыми можно подойти к тексту. Потому что разнообразный текст, разнообразные задачи, ну, невозможно с одним аршином подойти ко всем текстам. Поэтому вот такой вот есть некоторый субъективизм в интерпретации текстов и субъективизм в избранных подходах методологических к исследованию текстов. А вот Михаил Андреевич в этой монографии, он предлагает как раз очень простой формализованный подход. Есть или нет определенный критерий в текстах, например, содержащих угрозу, в текстах, например, содержащих оскорбление, в текстах, например, теоретически, ну, они же как спорные тексты эти, есть или нет угроза, оскорбление, клевета, призывы к той или иной деятельности, допустим, там, экстремистской. И он дает прям таблички. Вот есть, нету крестик, есть, нет, есть, нет, есть, нет. Есть противники, конечно, такого метода, но, тем не менее, вот этот вот принцип параметризации правовых рисков, он очень убедительный и очень удобный при анализе текстов. Поэтому вот эту монографию, мне кажется, тоже следует во всяком случае иметь в виду. В каких-то случаях она вполне работает. Конечно, есть книжки, которые описывают современное состояние коммуникации. Их тоже достаточно много, это тоже достаточно интересная история. Ну, например, это Наумов «Идентификация личности по тексту». Она, конечно, старенькая монография уже, но тем не менее она есть. И есть ряд исследователей и работ, которые помогают тоже вот этой вот задаче идентификации личности по тексту. Надо сказать, что это тоже одна из задач лингвистической экспертизы. Например, принадлежит ли текст, написанный тому или иному человеку? Ну, понятно, что надо сравнивать несколько текстов в этом случае. То есть есть эталонный текст, авторство которого, очевидно, установлено, и есть спорный текст, авторство которого не установлено. Я не говорю сейчас про большой пласт экспертиз, которые связаны с авторскими правами. Ну, как мы понимаем, да, это тоже задача лингвистической экспертизы. Но есть, например, и другая задача – выяснить, кто писал анонимку. Ну, кто писал анонимку? Вот у нас с вами есть текст анонимки, который была послана, допустим, ну, не знаю, в ФАС. И есть текст, авторство которого установлено. Можно установить? Можно ли установить, один и тот же человек писал 15 разных жалоб, которые отправлены в одну и ту же инстанцию. А у меня был случай очень вообще интересный. Он не вылился, естественно, ни в экспертизу, ни в исследование, но было обращение, например, от сотрудников силового ведомства, когда принесли текст и попросили описать личность человека по тексту. Этот человек писал вот как раз анонимки, жалобы в разные инстанции на руководителей и сотрудников. И вот хотели примерно сузить круг подозреваемых.
Кляузников.
Куда девался кляузник-сосед, да, как у Высоцкого. И существенным было что? Пол. А что я могу сказать, да? Опять же, по письменному тексту. Это не устный текст был, письменный. По письменному.
И не почерк.
Нет, не почерк. Это был, естественно, печатный текст. Можно определить по тексту гендер. И можно определить было по тексту. Ну, образование, понятно, раз они все работают, к примеру, в прокуратуре, то очевидно, что у них образование у всех одинаково примерно. Но зато еще можно было определить по тексту, что человек, тот, который писал, для него русский не являлся родным. То есть он был билингв. Там наложение родного языка тюркского было и русского. Ошибки характерные для билингва. И все, и они, в общем, сразу как бы поняли, кто это.
У вас сплошной детектив.
Дорогие друзья, я рада была, что вы меня позвали, пригласили, потому что просвещение с точки зрения лингвистической экспертизы, мне кажется, явно заслуживает продолжения. Потому что многие как со стороны следствия, так и со стороны простых граждан, в общем-то, не знают об этом инструменте, не знают, как можно с помощью лингвистической экспертизы поддержать себя, доказать что-то или защитить свои права. Но поэтому я очень рада, что вы меня позвали. И надеюсь на продолжение банкета.
А мы, скорее всего, подумаем и сделаем отдельную запись уже не про работу судебного эксперта-лингвиста, а уже конкретно поанализируем с вами какие-нибудь тексты или документы, ну, чтобы объяснить аудитории специфику работы. Спасибо, что послушали наш выпуск «Неправильных гостей» и теперь еще лучше стали разбираться в профессии судебного эксперта-лингвиста. Подписывайтесь на нас в Телеграме и ВКонтакте, не забывайте донатить на Бусти и делитесь нашими выпусками. Добро должно быть с кулаками или хотя бы писать какие-то фразы без ошибок и без нарушения законов.
До свидания.
Пока-пока, дорогие слушатели. До новых выпусков.
Пока-пока.